конце 1942 года, это был, наверное, декабрь, в Москве, в Союзе писателей СССР, состоялось расширенное заседание секретариата правления с повесткой «Прием в члены Союза». Собрались в опустелом кабинете Александра Александровича Фадеева. Богатых туркменских и узбекских ковров с вытканными изображениями Пушкина и Горького, которые украшали комнату в мирные годы, этих ковров уже не было. Их закатали в трубки и отправили далеко в тыл. Теперь посреди кабинета стояла чугунная печка из черных железных труб. В подвешенные на бечевках жестяные коробки стекали черные капли. Окна затягивали плотные бумажные шторы. Писатели были кто в чем. Военные чином побольше в волчьих жилетках, среднего звания в собачьих, помладше вроде меня те в кроличьих. Гражданские сидели не раздеваясь в зимних пальто, которые за время войны потеряли свою новомодность и имели какой-то отчасти поддержанный вид. Все похудели. Но разговоры шли оживленные, настроение было приподнято деловое. Пока рассаживались, Фадеев просматривал и обдумывал бумаги. Окончив, предложил приступить. Лицо его приняло сосредоточенно строгое выражение. «Товарищи, — сказал он, — 1,5 года идет Великая Отечественная война. За это время мы потеряли третью часть нашего писательского состава. Сегодня мы собрались, чтобы впервые пополнить эту жестокую убыль в наших рядах. За время войны выросли новые кадры советской литературы, поэты, прозаики, очеркисты, которые работают в армейских и фронтовых газетах и на флотах, сражаясь не только пером, но когда требует обстановка, то бьются с оружием, не страшась смерти. Многие из них еще не члены Союза. И я думаю, что сегодня мы единодушно обсудим эти кандидатуры. Но тут есть несколько анкет писателей старшего поколения, не членов Союза, которые не воюют на фронте, но которые нужны нашей литературе. Поэтому, если нет возражений, я предлагаю разобрать эти анкеты в начале. Анкета вот Бориса Глебовича Успенского, которого я лично рекомендую в члены Союза. Это сын замечательного писателя-демократа Глеба Успенского и глубокий знаток творчества своего отца.
Асеев Николай Николаевич Тинарова воскликнул. «Саша, а что он написал сам?»
«Коля», — отвечал Фадеев с упреком, «ты же сам хорошо знаешь, что он ничего не написал. Но дело в том, что мы до войны не успели издать полное собрание сочинений и писем Глеба Успенского. У него чрезвычайно тяжелый почерк, и многие его сочинения содержат зашифрованный смысл, который способен понять только тот, кто был свидетелем создания этих вещей. Если мы потеряем Бориса Глебовича, мы не сможем после войны по-настоящему издать произведения его отца. Поэтому, коли сегодня принять союз писателей сына Успенского, это в известной мере все равно, что принять самого Глеба Успенского». Радостно улыбнулся тому, что сказал, и еще больше тому, что собирался сказать, и добавил. «К тому же, ты знаешь, Коля, Борис Глебович человек интеллигентный и много не съест». Все захохотали. Проголосовали. Бориса Глебовича Успенского в союз писателей приняли. Фадеев отложил его бумаги и сказал: «Тут есть заявление Перцова Петра Петровича, но рекомендаций у него нет, сочинений его никто не читал, изучить его труды, которых, кстати сказать, он не представил в комиссию. В настоящее время у нас не было никакой возможности. При этом он ничего давно не пишет. Последняя его книжка вышла в 26-м году, а сейчас 42-й. Очевидно, нам просто придется воздержаться от приема Петра Петровича Перцова. Тем более, что один Перцов, Виктор Осипович, у нас в Союзе уже есть». И захохотал своим тонким фальцетно-матовым смехом, изобразить который я не берусь. Все захохотали. Когда смех умолк, Фадеев спросил: «Кто хочет высказаться по кандидатуре Петра Петровича Перцова?» Прокашлявшись от волнения,
потому что к работе секретаря я никакого отношения никогда не имел, и намерение было дерзко. Я все же решился. Александр Александрович, говорю, можно? Я Перцова читал, Петра Петровича.
Товарищ, заговорили не мы. Ираклий, ты же никогда не брал слова. Скажи скорее, что ты знаешь про Петра Петровича Перцова.
Я говорю, он был редактором журнала «Новый путь». Это критик, поэт, хороший знакомый Блока. Написал книгу о философских мотивах в русской поэзии. В советское время у него была книжка про Третьяковскую галерею. Были мемуары.
Да. То Саид Фадеев поощрял меня, напряженно моргая. А что ты читал из его сочинений?
Я говорю, я просматривал когда-то книжку про Третьяковскую галерею.
И что ты можешь сказать о ней?
Я говорю, то есть как что? Это книжка о Третьяковской галерее, о картинах, которые там висят.
Да ты смеешься над нами, Ираклий. Неужели мы сами не в состоянии понять, что в книге о Третьяковской галерее говорится о Третьяковской галерее? Это же не рекомендация.
Я говорю, к сожалению, подробности я сейчас просто не помню. Я книжку видел давно.
Да, и этот Перцов давно уже ничего не пишет. И, вероятно, уже ничего не сможет дать нашей литературе.
Я говорю, по-моему, он очень старый человек, и, наверное, просто уже не может писать. Фадеев взглянул в анкету.
Простите, товарищи, это виноват я. Я не обратил внимания на то, что это очень древний старик рождения 1868 года. Как жаль, Ираклий, что ты ничего больше не можешь сказать о Петре Петровиче Перцове. В какие годы, по крайней мере, издавался его «Новый путь»?
Я говорю, по-моему, в 904 и в 903.
Так скажи скорее, что этот Перцов не участвовал в сборнике «Вехи».
Это опасение рассеяли несколько голосов.
Да, это я сам помню. Фадеев подумал. Жаль, что мы не знаем, с каких позиций написана книга о Третьяковке. Хотя, с другой стороны, нетрудно предположить, что картины Третьяковской галереи не дают повода для разговора об антинародном искусстве, а книга вышла в 26-м году, и вряд ли он мог в ней выругать Третьяковскую галерею. Надо отложить это дело, посоветовал кто-то из членов секретариата.
Фадеев снова подумал.
Нет, откладывать не надо. Давайте решать сейчас. Рядом доживает свой век старый писатель, отдавший все силы делу литературы. Мы здесь будем изучать, что он там написал, а его за это время снесут на кладбище. Мы же не можем так относиться к людям и, так сказать, ведем войну за осуществление гуманистических идеалов человечества. Я думаю, что нам следует принять его.
Приняли. Приняли еще несколько человек.
Вот сейчас передо мной, сказал Фадеев, заявление крупнейшего советского библиографа Игнатия Владиславовича Владиславлева, которого я лично очень уважаю, но, к сожалению, я против его приема в Союз писателей. Мы можем принимать людей, которые пишут, а библиографы регистрируют то, что написали другие. И если мы примем Владиславлева, то тем самым откроем дорогу всем библиографам. Этого нам не позволяет устав.
Лебедев-Кумач возразил. Александр Александрович, давайте Владиславлева все-таки примем. Я согласен, он ничего не написал, но ведь и из нас никто без него ничего не написал.
Фадеев выпрямился. Василий Иванович, сказал он каким-то загадочным голосом, так если вы что-то написали при помощи Владиславлева, так вас за это в Союз писателей уже приняли.
Асеев все-таки возразил. Жалко, Саша, давай примем его в виде исключения.
Нет, Коля, отвечал Фадеев полушутливо. Давай исключим его из списка в виде принятия.
Обсудили еще несколько кандидатур, а потом принимали тех, кто находился в действующей армии. И знаете, прошел этот прием очень единодушно, доброжелательно, как-то очень благородно. И люди расходились с чувством исполненного высокого долга. А через несколько дней вхожу я в столовую Союза писателей, выбрал свободный столик. Подходит согбенный седенький старичок с маленькой бородкой, такие белые усики, с хозяйственным мешочком в руке. Скажите, пожалуйста, тут сами ходят получать суп или тут подают?
Я говорю, тут подают, и место это свободно.
Можно сесть?
Да, конечно.
Тогда позвольте мне познакомиться. Перцов Петр Петрович. Боже мой, говорю, Петр Петрович, как я рад! Я мечтал познакомиться с вами. Как? И вы обо мне тоже знаете. Мне казалось, меня все забыли. И вот, говорят, на секретариате какой-то военный фронтовик меня поддержал. Оказывается, знает меня. Вы второй. Я не стал объяснять ему, что я и второй, и первый. Мы довольно долго обедали. Потом я вызвался его проводить. Вышли на темную, заваленную сугробами улицу. Перцов со своим мешочком семенил в валенках и все поскальзывался. Держа его выше локтя, я не давал ему опрокинуться навзничь и так отвел его домой к нему, на Плющиху. А потом я уехал на фронт и больше его не встречал. Спросил о нем однажды в отделе кадров после войны. Умер. А недавно, прочитав работу историка Натана Яковлевича Эйдельмана, я узнал факты, которые кидают на облик Петра Петровича новый и неожиданный свет. Жил во времена Пушкина стихотворец Эраст Перцов, решительный талант которого Пушкин очень хвалил. Известно, что это был человек близкий к Пушкину, так пишет о нем современник. Известно, что Пушкин был знаком с семьей Перцовых и бывал в его доме в Казани. Пушкин знал стихотворные шалости Эраста Перцова. Это были стихи, в которых высмеивался Николай I. Из этих шалостей политического характера до нас дошли только две. Кроме того, есть книга, изданная без имени «Искусство брать взятки». Авторство Перцова установил покойный Смирнов-Сокольский. А мне известно стихотворение Перцова, посвященное Пушкину. В нем около 30 строк, и выражает оно восторг перед величием Пушкина. И есть в нем в конце, обращенные к Пушкину, чудесные строки. «Как часто юные поэты, плетя на твой узор цветы, кончают рифмами твоими, и рады б знать твои грехи, чтоб исповедоваться ими». Вторичное имя Эраста Перцова всплыло в 1860 году, когда выяснилось, что он и брат его, Владимир Петрович Перцов, видный петербургский чиновник, были яростными врагами самодержавия и отважными корреспондентами Герцена, которого снабжали материалами для его колокола. Так вот, Петр Петрович Перцов – их племянник. Иной раз кажется, что от пушкинской эпохи нас отделяют горы, громада лет. И вдруг видишь, это необычайно близко. Пушкин пожимал руку Перцову дяде, а мы Перцову племяннику. И нить от Пушкина, от журнала его «Современник» к «Союзу писателей», к Фадееву и Асееву, оказывается очень короткой. Короче, чем кажется. А ведь это тоже пушкинские традиции, о чем, кстати, так любил говорить Фадеев. Только та из традиций, о которой мы вспоминаем нечасто, и тоже ведь эстафета общественной мысли и духовной культуры. Впрочем, Пушкин не может быть далеко. Пушкин всегда близко к нам. Удивительно близко. В сердце.